крайне важно обсудить все, что произошло с Евгением Пригожиным и его соратниками. Я этому в основном и намерен посвятить данную передачу. Мне кажется, что сейчас имеет место чрезмерно страстное погружение в заведомо не до конца достоверные детали. И как любое такое погружение, оно контрпродуктивно. И потому что ничего особенно понять нельзя. Детали всегда недостоверны и останутся недостоверными, я думаю, на протяжении жизни поколения, если России суждено выстоять и выжить. На что я очень и очень надеюсь. И что не предопределено ходом событий. Ну так вот, детали всегда останутся не до конца достоверными. Что произошло с Джоном Кеннеди? Да? Ну вот постепенно это все превратится в такую самозацикленную мифологию или, как принято говорить, конспирологию. Да? И все, на этом исчезнет та воля к пониманию произошедшего, которую пока что какая-то часть нашего общества проявляет. Значит, как-то иначе надо обсуждать эту тему. Это первое. Второе. Нельзя обсуждать вот Пригожина в собственном соку. Нужно в какой-то исторический контекст это поместить. Честное слово, нужно. Это не попытка уйти от этих ужасно важных и всегда не до конца достоверных деталей в какую-то абстракцию. Это и есть единственный путь к пониманию. Но нет у нас другого способа что-нибудь понять, кроме как погружение всего происходящего в тот или иной исторический контекст, который никогда ничего до конца не объясняет и, тем не менее, всегда подталкивает нас к какому-то большему пониманию того, с чем мы имеем дело. При всем том, что вчерашний день никогда не может рассказать нам о настоящем, о будущем до конца и так далее. Все аналогии условны. И тем не менее. Значит, это нужно сделать. Необходимо. Для того, чтобы понять, что произошло с Пригожиным. И, наконец, при всей важности этого произошедшего, ведь это одно из слагаемых ведущейся экзистенциальной войны. Вот с этой бандеровской Украиной и с тем, что стоит за ее спиной. Она же не остановилась, эта война, она продолжается. Где-то месяц назад, когда в основном еще выражались такие некие достаточно аморфные, такие эфемерные размышления о том, где будет этот контрнаступ и так далее. Я после того, как стало ясно, что еще один корпус перекидывают под работе, сказал, вот тут это все и будет. Вот они будут биться рогом на маленьком участке фронта и пытаться там прорваться, неважно куда, в Токмаку и так далее. Так и произошло. Туда оказались тянуты огромные силы, все боеспособные силы, которым располагает эта самая бандеровская Украина. И если бы огромное количество людей, вошедших в это военное мистериальное действо экзистенциального характера, прямо из такой сильно поврежденной и очень омещаниной такой потребительской России, не проявило загадочного героизма, загадочного соединения скромности и этой героичности и полного отсутствия желания каким-то способом по поводу этого выпендриваться, то враг был бы сейчас в Мелитополе. Он имел все основания на это рассчитывать. Но на его пути встал вот простой русский воин, занятый своим делом, никакой саморекламой не занимающийся и достаточно дисциплинированный. И там все происходит Ну уж совсем не бескровно. Воины, которые там сдерживают огромную украинскую машину, проявляют этот самый героизм фантастический, они же, так сказать, не заговорены от пуль, снарядов и всего прочего. Большие потери. И несмотря на них, они держатся. Вот это главная загадка. Понимаете? Для меня это главная загадка. Не то, что, так сказать, шоколадная Россия с шоколадной армией, так сказать, не сумела реализовать то, что ей было предписано шоколадными пиарщиками и какой-нибудь там шоколадной бюрократией, а то, что внутри всего этого дела ужасно много героической подлинности, самопожертвования и той великой скромности, которая всегда отличала русского воина, который как-то особенно убедительно говорил Лев Николаевич Толстой. Есть в Толстых рассказах, и обсуждая капитана Тушина в «Войне и мире». Да и потом об этом много говорила настоящая большая советская культура. Так вот, все-таки главное это вот это, и чтобы не говорилось по поводу феномена Вагнера, а это очень серьезный и интересный феномен. Все равно вот есть этот феномен с его восклицаниями, с его вот этим, знаешь, да, «На миру и смерть красна», с его таким восклицательными знаками, «Мы лучшая армия мира», «Мы самое лучшее», «Такой вообще никогда нет» и так далее. Вот, вот посмотрите на это не как нечто самодостаточное, не на как некий вот такой икс, а как на то, по отношению к чему есть игрек. Вот это ведет себя так, а это ведет себя вот так. Вот когда на это посмотришь для начала, то как-то происходит экзистенциальная перенастройка аналитического аппарата. И, может быть, в этой связи что-то возникает такое, что позволит понять произошедшее во всем его трагизме и многообразии, а может, это понимание подтолкнет к чему-то, что нам больше всего нужно. К осознанию своего предназначения и выбору своего пути и действиям, которые будут сообразны этому выбору и этому осознанию. Так вот, я все-таки позволю себе некое короткое отступление, которое, с моей точки зрения, ну, принципиально важно. Несколько раз в жизни меня удостоили своим вниманием достаточно крупные православные аскеты. В основном это были, а вообще этих случаев было совсем немного, сербы, черногорцы, там, представители там, каких-то греческих таких аскетических кругов. И мне запомнилась встреча с одним из них. Он там в начале встречи, а мы были незнакомы, встречались первый раз, начал достаточно комплиментарно по моему поводу высказываться, по поводу энергии, кстати. Не он один. Вот эта энергия, она нескольких моих серьезных собеседников привлекала и изумляла. Так вот, он тоже сказал что-то по поводу энергии и о том, что она очень важна. И вот там, ну, начал из этого утверждения дальше делать какие-то выводы, достаточно такие как мне показалось, избыточно комплиментарные для первого знакомства. А поскольку меня это всегда настораживает, то я как бы начал оппонировать вежливо и сказал, что ну вот вы говорите об этой энергии, но ведь энергия это бывает и темная, да? А вот почему ее-то, как говорил герой Бабеля, недостача, а и недостача, да? Так почему такая недостача? Это и ее энергии вообще, она же разная. На что я помню, это на уже давным-давно все было, но это мне очень запало в памяти, на что этот православный аскет ответил: «Эй, милый, черт не дурак. Ему-то энергия дорого дается, ему ее собирать приходится со страшными усилиями, и он ее бережет. Поэтому как он вербует? Он сначала вербует на теле. Яхты, Бентли, там, не знаю, там, огромные дворцы, то все пятое, десятое. Ну, кто на теле уже свербовался, зачем ему давать энергию? Он и раскрутится вокруг вот этих мирских благ. Те, кто на это не западают, тех он вербует на славе. Посты, мигалки, возможность, так сказать, управлять людскими судьбами и так далее. А вот уже те, кто и на это не западают, вот тогда он начинает делиться вот этой своей темной энергией. Очень скупо. Дальше он сделал длинную паузу, потом сказал: а у вас почти все в России уже на теле оказались завербованные. Ну, кое-кто вот на славе. А зачем черту тогда энергией делиться? Он и так свою задачу решает. Я привожу очень близко к тексту то, что было сказано. И потом я вот уже прошло-то, я не знаю, больше 15 лет. А я все время это вспоминаю. Потому что, с моей точки зрения, есть одно место, где черт поделился темной энергией очень всерьез. И это некий сегмент украинского общества. Вот здесь, сюда, оказалось вкачано очень много этой темной энергии. Нельзя ничего, с моей точки зрения, понять в происходящем на Украине, если вот этот фактор вывести из рассмотрения или недостаточно сосредоточенно и глубоко рассматривать. Много раз, участвуя в телевизионных дискуссиях, где всегда были какие-нибудь такие проукраинские странные фигуры, Ковтун какой-то, и так далее, да? Я изумлялся, а зачем, ну, очевидно, таких слабых и, ну, банально отвратительных людей показывать, да, зачем играть в такие поддавки. И даже спрашивал об этом. И мне всегда отвечали, что это информационная война. Этот Ковтун прекрасно понимает, что он торгует физиономией, там есть более жесткое выражение, что он вот эту вот отвратительность превращает в товар. Но, говорили мне специалисты по информационно-психологической войне, ну и правильно, вот общество видит такую картину всего, что происходит на Украине. Но беда-то заключается в том, что общество в этом смысле видит ложную картину. А те, кто принимают решения, то есть власть имущие, они поразительным образом, и это я уже лет 30 понимаю, они сначала заказывают картинку, потом сами, как зрители, эту картинку смотрят, и забывая, что они ее заказали, они в эту картинку начинают верить. Вот точно я вам говорю, вот это происходит так. Значит, тогда оказывается, что вот здесь и создана эта ложная картинка противника, да? А одновременно с этим создан ложный самообраз, вот этот шоколадный. А соединение двух ложных образов вполне в состоянии породить любые ошибки. И рано или поздно от этих двух ложных образов надо отказываться. Об этом я уже говорил и не буду снова к этому возвращаться. А вот это очень важно. Так вот, на самом деле весь капитал Украины, вот этой бандеровской темной Украины, состоит в том, что тут есть, ну, в этом, внутри всего этого бандеровского месива, очень разнокачественного, есть некий сегмент, который удостоен того, чтобы эта темная энергия в него была закачана. В этот сегмент входит, ну, вот я говорю, ну, миллион людей. Я думаю, что, может быть, 500 тысяч, неважно. Может, я не буду сейчас оценивать. Но я хочу, чтобы меня услышали и поняли. Это офигенно много. Речь идет о людях, скованных дисциплиной, являющихся живыми носителями темной традиции, эффективных, действительно энергийных и очень готовых и свою, и чужую кровь лить из ненависти к москалям и будучи одержимыми вот этой темной энергией. Те, кто взрастили этого зверя из бездны, да? Они цену зверю знают. Они делали все, чтобы этот зверь вырос таким. Но дело же не только в том, что они это делали. Они нашли некую органическую зверюгу и стали ее тренировать, там, опекать, подпитывать чем-то, уже какими-то ресурсами. Но она-то такая, как она есть. И на стороне полюса добра, полюса света, первой же великой советской песни «Вставай, страна огромная, как два враждебных полюса». Да? Так вот, полюса света. Каковым сейчас очевидно выступает Россия, вот никаких сомнений в этом нет. Вот это находящееся в жалком состоянии, какая-то в этой клоаке болтавшаяся 30 лет, абсолютно раздолбанная и расслабленная, одновременно откуда-то извлекающая героизм Россия, вот в ней нет ничего подобного этому. И было сделано все возможное, чтобы этого не было. Нет его. Все раздроблено на мелкие группы, сильно занятой собой, очень тяготеющие к самовыражению, болезненно воспринимающие любую критику, рассматривающие соседей как помеху в самовыявлении и так далее. Я не знаю, где в мире есть вот это. Я выскажу крамольную мысль, она пришла ко мне прямо сейчас, что я в конечном итоге не убежден, что это в таком количестве, в таком качестве есть даже в Китае. Я твердо знаю, что этого нет ни в Америке, ни в Англии, ни в Европе в целом. И в исламском мире тоже вот этого нет. Есть очень сильные люди, очень на многое готовые, как-то соединяющиеся в какие-то те или иные структуры, но не обладающие ни соединением иступленности и рациональности, а это соединяет в себе иступленность и рациональность. Ни вот этой традиции дисциплины, ни такого количества вот этой энергии. В том числе, безусловно, оккультная. Кто-то считает, что Азов не оккультная структура. Еще остались такие? Так вот, вот эти 500 тысяч напрямую украинским обществом не поддерживаются. Украинское общество их не любит. Оно никого из них никогда не выберет. Ни на каких выборах. Поэтому каждый раз, как говорится, да что вы нам про это говорите? Да сколько процентов это возьмет? Да нисколько. Сгулькин нос процентов это возьмет на выборах. Но это сообщество делает с Украиной все, что хочет. Любит это лошадь седока или не любит седоку на это наплевать. Он что захочет, то и сделает. Потому что в его руках, и это опять очень важно, средства массовой информации, и этот седок, этот всадник, умеет ими пользоваться гораздо лучше, чем все остальные радикалы. Ультраправые в Европе, Америке, какие-нибудь исламские радикалы. Вот этот умеет пользоваться. Он промывать мозги умеет. Он концептуален, идеологичен и технологичен. Он схватил в руки все инструменты промывания мозгов. Он подключился к Западу, который является абсолютным хозяином того, что уже государством назвать нельзя. Некое военизированное гетто. Вот этим военизированным гетто, находящимся на содержании Запада, технологическом, финансовом и прочем, да? Управляет Запад. А Запад сделал ставку на это. Он качество этого оценил. Он еще в 1946 году эти качества оценил. На протяжении всех послевоенных лет именно представители этого кластера, этой социальной группы, руководили тем, что называлось там антибольшевистский блок народов, и их вот эти все порабощенные народы России и все остальное, это все плоды вот этих вот лидеров этой группы. Достаточно посмотреть на представителей уже ушедшего поколения, дряхлых стариков, чтобы увидеть, какая сила ненависти к нам и какая темная энергия их распирает. И они это передали вниз. Передали. И какая-то общность есть, не буду ее преувеличивать, везде всегда все грызутся, но эта общность в каком-то смысле, ну, что-то типа темной орденской структуры. Вот чего у нас нет, это антагониста этой вот вещи. Скромный героизм есть. Какой-то выпендрёж небессмысленный есть. Кураж есть. Какая-то управляемость есть. Экономические ресурсы есть. Худо-бедно какой-то военно-промышленный потенциал есть. какая-то волевая мышца в руководстве есть, все это есть, а этого нет. Ну и... Ну, горько смотреть на то, что заявляет о себе, что вот оно-то, ну, как бы, будет вдохновителем и организатором всех наших побед. Послушайте. Помню, так сказать, ну, я не знаю, уже больше 60 лет. Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить нашу советскую родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия. Вы это переложите на сегодняшний день. Вы пытаетесь создать снова массовую государственную организацию вот на манер пионерии и комсомола. Хорошо, горячо любить Россию, да? Жить, учиться и бороться, как завещал кто? Как учит кто? И то же самое, ну, еще в пионерии было больше какого-то, так сказать, такого наивного романтизма, а комсомол в конце советской власти, ого-го, что было, но была, и это КПСС, и это идеология, и какая-то традиция, на что вы сейчас хотите опереться, но главное даже не это, делайте, ради бога, делайте, чуть-чуть будет военно-патриотическое воспитание, еще чего-то, но мне почему-то вспоминается, так сказать, ну, не худшая песня Высоцкого там, да? Но не помогли мне ни Верка, ни водка. Этот комсомол помог? Не он вырастил будущую олигархию? Партия, в которой было огромное количество людей, помогла? Она воспротивилась разрушению Советского Союза и демонтажу советского образа жизни? Эти миллионы казенные хоть что-то тогда сделали, это топот того, что они абсолютно бессмысленны. Неужели ни о чем не говорит? Ну хорошо, кто-то циники. Они будут отмывать бабки, там, распилы, карьеры и все прочее. Но не, ведь не все, не бывает, что все циники. А вот не циники, они что думают? Вот что? Для них этот опыт исторический уже вообще не существует. Это все было сильнее. Все эти попытки сейчас скопировать то народные дружины в криминализованной стране, то есть банды, то вот это, так сказать, пионерию, то какой-нибудь комсомол, там, то еще что-нибудь в этом духе. Но они же уже все показали при первом шухере. Это все разбегается до конца. Оно разбегалось при советской власти. Хорошо, вы это забыли. Эта власть такая была плохая. А когда Болотное началось, это не разбежалось? Сколько вы создали организаций, гвардий, таких других пятых, десятых? Кто-нибудь вышел, когда надо было противостоять Болоту? Кто? Все было парализовано. Официалка, уже к этому моменту абсолютно скомпрометированная, средства массовой информации, все эти творческие элиты. Я что, не видел этого с расстояния 2 метра? Так можно же понять, что сколько этих казенных мероприятий не будет, если нет энергии, если нет бескорыстие, и если нет внутренней самоорганизации, граничащей жертвенностью, то все напрасно. Так вот, самым темным, самым отвратительным, самым паскудным виде это есть вот тут. Вы меня услышите. А оно есть. Колоссальная культурная проблема, обнажившаяся именно сейчас, состоит в том, что стереотипы, подачи, некоторых нелюдей были абсолютно ложными, ибо считалось, что чем больше они будут подвергнуты, эти нелюди, осмеянию и принижены, тем будет лучше. С Чарли Чаплина это все началось. Гитлер – бесноватый фюрер. Психованный – это невероятно талантливый человек. Абсолютно темный. И абсолютно талантливый. Геринг – жирная свинья. Это герой Первой мировой войны. Создатель Люфтваффе. Гиммлер – все это. Вместо того, чтобы показать настоящую силу темную, с фашистской силой темную, с проклятой ордой, и вызвать соответствующие чувства, начали показывать хрен что. А потом вообще 17 мгновений весны каких-то милейших дядей и тетей. Это гигантская культурная проблема. Вы не понимаете, что это такое. Это зло. Не ощущаете, оно не хочет, чтобы повеяло темным ветром этого зла, и, может быть, здесь что-то мобилизовалось. А те, кто борется с этим злом, они делают все возможное, чтобы его превратить в пародию, в комикс, как бы принизить, отстебать. Вы с ума сошли? Вы не понимаете, что на самом деле происходит? Есть вот это. Оно оседлало страну. Сколько в ней, вы говорите, 20 миллионов? 23, да? Сейчас дикое количество трепла как бы рассуждает о будущем, о каких-то переговорах, о том, когда американцы сломаются, когда еще кто-то сломается. Повторяю еще раз, я не знаю выродков, которые сейчас притопали в американскую политику. Может, это совсем такое дерьмо, что она на что-нибудь и пойдет. Но я Лютвака знаю. Это талантливый человек, способный стратегически мыслить. И когда он говорит о 3-миллионной украинской армии, то не надо по этому поводу стебаться и вычислять, сколько понадобится танков, артиллерийских оружий и чего-то. А надо понять, что это сделают. А раз это сделают, то здесь надо иметь большее. Качественно большее. А это невероятно трудно. Потому что там оружие будут поставлять, а здесь его надо производить, люди нужны. Там будут кормить, а здесь надо самим себя кормить. Там этот бюджет будут формировать из грантов, а здесь надо самим его формировать. Огромные идут экономические споры. Сколько курс там доллар, рубль, как они его делают и так далее. Да они его очень просто делают. У них бюджетная нагрузка повысилась? Повысилась. При всем при том, у них экспортные доходы не рухнули, как можно было считать, слава богу, но и не так уж и велики. Но они делят одно на другое, и курс получается. Это неправильно и так далее. Но понятно же, что происходит. В пределах той экономики шоколада, которая создана, они ничего другого сделать не могут. Что вы умничаете по их поводу? Вы шоколаду нотации читаете? Кому? Значит, вот это есть. И хотя бы наша героическая кровь Работина должна бы была хоть что-то встряхнуть. Значит, когда оно есть, оно мертвой хваткой держит общество. Оно его промывает мозги, оно его как-то мобилизует, и оно его подавляет страхом. Общество разболтанное, олигархия и все прочее. Еще много хуже, чем у нас. Воровство просто вопиет. Но эта-то штука, все это отдаивает так, как ему нужно. Значит, будет эта армия. Вот сейчас другие придут, там люди, и у нас тут все. Что все? Это запомнят навсегда. Навсегда. Вечно. Это вечная ненависть и вечное желание, чтобы этой страны, этого народа не было. Все. Рубикон перейден. Значит, для того, чтобы жить и побеждать, нужно предъявить что-то такое. Что по-настоящему убедит. И это не ядерное оружие. Это другая жизнь. Другой человек. Медленно, спокойно взращиваемый в рамках этой действительности. Когда нужно, отирая пот со лба, еще раз говорить. Вот ее, эту действительность, опаскудивали, а до конца не опаскудили. И поэтому живем. Теперь что мы видим вместо этого? Давайте маленький пример, после которого я уже совсем перейду к Пригожину. Ну, какой-то представитель таких наших воюющих на Украине против бандеровцев ультраправых сил выражает некие негодования по поводу нашего МИДа и всего прочего. Кто-то говорит, это же такие ультраправые силы, это зачем они нам нужны? Все, кто сейчас воюет против бандеровской Украины, все герои. Не в этом дело. Совершенно не в этом. Дело заключается в том, что этот воюющий вполне себе не на уровне волонтеров, а абсолютно иначе гражданин, приезжает в Финляндию, в страну НАТО. Почему он приезжает в эту страну? Потому что у его жены не решены там какие-то проблемы с образованием. Вы оборзели! Вы оборзели! Капитан СМЕРШа приезжает в Баден-Баден вместе со своей супругой в 1942 году. Вы оборзели! Значит, вы совершаете нечто. Мне скажут, да отдельный случай. Что, копья ломать? Да нет, милые, не отдельный случай. Вы эту войну экзистенциальную соединяете с образом жизни из шоколада. И возникает гибрид. Этот гибрид абсолютно контрпродуктивен. Вы, как говорилось в известном анекдоте, вы либо крестик снимите, либо шайкой прикройтесь. Нельзя одновременно заниматься женами в Финляндии и разъезжать по странам НАТО и воевать. Либо-либо. Либо крестик, либо шайка. Но ведь дело-то в том, что все держится на том, что и-и, а не или-или. И никто так этим не занят, как сама власть. Она этим занята денно и ношно. Потому что надо соединить вот эту войну, назвав ее специальной военной операцией, да? С образом жизни, который воспитывался 30 лет, и власть понимает, что если она в одночасье начнет весь этот образ жизни менять, то будет ответка, и ей мало не покажется. Поэтому она говорит, дорогие, вы живите вот так, да? И знаете, что можно пойти по контракту в армию так, чтобы купить и айфон, и еще что-нибудь. И то все 5-10. Она говорит на языке этой реальности, а вот этой войне. Теперь, пожалуйста, посмотрите в глаза этому. И взгляните на всю эту дребедень. А как только происходит то, что происходит, а мне непонятно, как можно было вообще выпускать этого воюющего гражданина и так далее за рубеж. Но можно, потому что действительность-то такая, война по боку. Как только тут происходит некая оторопь вполне ленивых бюрократических структур, что кричат? Ах, трам-тарарам, вы нас не защищаете? Да? Ну так тогда мы воевать перестанем. Не даете нам патронов, мы уйдем. Не защищаете? Ну и фиг с вами. Это служение родине или это бесконечное эго, которое прекрасно себя сочетается с каким-нибудь, так сказать, военной богемой, иногда далеко не худшего образца. Что является для этой военной богемы на протяжении всей истории козырной картой? Плохое обеспечение армии. Не поверите? Пожалуйста. Вот был такой генерал Дюмурье, Шарль Франсуа. Да? Себе героический офицер, участник Семилетней войны, многократно раненый, как бы имеющий высшие награды от Людовика XV еще, разрабатывавший разные планы, но он шустрил не в Африке, а там на Корсике или где-нибудь еще. Но он был дипломатическим представителем. Разрабатывал планы того, как именно захватить Франция должна Корсику и так далее и тому подобное. Потом интриги привели к тому, что он попал в Бастилию. Потом Людовик XVI его вывел, наградил высокими орденами. Потом он перебежал к жирондистам, потом к якобинцам. В итоге он стал прекрасным организатором революционной французской армии, великолепным. Он гениально осуществил отступление в Арденнах, он потом победил пруссаков в битве при Вальми, а потом ломанул в Бельгию и отвоевал ее для Франции. Он стал героем. Дальше он орет на тогдашнего министра обороны и тогдашний конвент. Он говорит: суки, что вы делаете с армией? Зачем вы нас зарегулируете? Куда вы нас еще нафиг вводите? И почему вас плохо снабжаете? А раз так, то либо, гады, вы на мои ультиматумы ответите, либо я двину армию на Париж. Вам это ничего не напоминает? Он талантливейший человек был, этот Дюмурье. Он начал двигать армию на Париж. Там его убеждали: слушай, кончай с этим делом, там переговоры вели великий Д'Антон или кто-нибудь еще. Он посылает их нафиг раз за разом. Последних представителей арестовывает и передает австриякам, а сам заключает договор с командующим прусско-австрийскими вооруженными силами с тем, чтобы вместе идти на Париж и восстанавливать монархию. Тогда от него начинают отпадать его собственные солдаты и офицеры. Он наталкивается на их негодование и бежит на сторону противника. Потом там в Россию, к Павлу Первому, куда только не шляется, в Германию, Австрию, куда угодно, получает пенсию, как вы думаете, от кого? От англичан. От англичан, главного врага Франции. Что-то еще там какое-то время чуть не советником герцога Йоркского. По какому вопросу? По вопросу войны с Францией является. И потом умирает. Что? Это что-нибудь я тут неверно рассказываю? Нестор Махно. Нестор Иванович. Осмеянная фигура, вот как говорил все время, эти уменьшительные как бы показы в произведениях культуры. Была бы шляпа, пальто из драпа и так далее. Оптимистическая трагедия Вишневского, хождение по мукам Алексея Толстого. Это гениальный был человек. Невероятного мужества, невероятных организационных возможностей. То он был против Ленина, то он встречался с Лениным, то его использовали там, то он против Скоропадского воевал, то против Петлюры, то потом Перекоп штурмовал вместе с большевиками, то-то, все, пятое-десятое. Нет, я не могу войти в это все, так сказать, чрезмерно зарегулированное большевиками военное сообщество, эти РККА, да, этого я делать не буду. Мне нужна своя независимая армия. Так ему Ленин дает эту армию. Котовский еще раньше, так сказать, сначала учит чего-то этому Нестор Иванович, абсолютно неграмотный человек, выучил философию, историю, французский язык в тюрьме. Все время бунтовал, туберкулез, там, все остальное. Котовский глаз на него положил, потом говорит, ну ты слишком себя любишь. Чем это кончается? Все равно бунтом, бегством в Румынию, оттуда в Польшу, оттуда в Германию. Сорокин. Иван Лукич Сорокин. Героических оружий Первой мировой войны. Взявший на себя командование на юге России, на Кавказе и всюду, тогда, когда все остальные просто сдались Деникину и всем. Поднявший боевой дух Красной армии. Возглавивший армию. Человек, сочетавший в себе невероятный садизм, почитать, что именно исполнял он с трупом генерала Корнилова и так далее, вместе с его людьми, и вот этот героизм, военный талант и все остальное. Чем это все кончилось? Таким же военным бунтом, как он аргументировал это отсутствием снарядов. Вот кусок исхождения по мукам. Гымза, казалось, дремал. Он не пошевелился, только повернул глаза в сторону Телегина. Ранен, пустяки, царапины. Провалялся полночи в пшенице, потерял своих, такая путаница, где полк? «Сядь», — сказал Гымза, — «есть хочешь?» Он с трудом поднял руку, отдал ложку. Иван Ильич набросился на горшок с полуостывшими щами, даже застонал, с минуты ел молча. «Наши дрались вчера, товарищ Гымза, цепи и поднимать не надо, на 300-400 шагов бросались штыки. Поел, будет», — сказал Гымза, Телегин положил ложку. «Ты слышал приказ по армии?» «Нет». «Сорокин, верховный главнокомандующий, понятно?» «Тут, конечно, хорошо!» Ты видел его вчера? С брошенными поводьями. Пер самый огонь. Пунцовая рубашка. Весь на виду. Бойцы как завидят его. Ура! Как бы он не он вчера. Не знаю. Мы еще подивились вчера. Ну прям Цезарь. То-то Цезарь, сказал Гымза. Жалко, расстрелять не могу. Телегин опустил ложку. Ты смеешься? Нет, не смеюсь. Тебе все равно этих делов не понять. Тяжелым взглядом, не мигая, углядел на Ивана Ильича. «Ну а ты-то не предашь?» Телегин спокойно взглянул ему в глаза. «Ну что ж, хочу поручить тебе трудное дело, товарищ Телегин. Думаю, пожалуй, ты самый подходящий. На Волгу тебе надо ехать. Слушаюсь. Я напишу все мандаты. Я тебе дам письмо к председателю военного совета. Если ты не сладишь, не передашь, тогда лучше уходи к белым, назад не являйся. Понял? Ладно. Живым в руки не давайся. Больше жизни береги письмо». «Попадешь в контрразведку, все сделай, съешь это письмо, что ли, понял?» Гымза задвигался, опустил на стол кулак, так что горшок подпрыгнул. «Чтоб ты знал, в письме вот что будет. Армия в Сорокина верит. Сорокин сейчас герой. Армия за ним куда угодно пойдет. А я требую расстрела Сорокина. Немедленно, пока он революцию не оседлал. Запомнил? Эти слова твоя смерть, Телегин, понятно?» Он помолчал, по лбу его ползли мухи. Телегин сказал: «Хорошо. Будет сделано». Но ведь будущее показало, что этот Гымза уже не шутил. Значит, когда я говорю, что это все махновщина, я не имею в виду фильм «Оптимистическая трагедия», была бы шляпа, пальто из драпа, и с ней живот и голова. Я глубоко уважаю анархистское движение и считаю Махно героической фигурой. Но махновщина есть. И одно из ее качеств – вот это. Усидеть на двух стульях. Другое качество – автономизация. Своя армия, свой район, своя власть. Третье качество – постоянный шантаж. Четвертое качество – готовность маневрировать. Пятое качество – самовозвеличивание и острое желание оказаться на миру, и смерть красна. И еще одно качество – отсутствие окончательной дисциплины. Теперь о том, что видно из происходящего. И здесь я хочу обратиться к тем, кто более или менее хочет, чтобы я поделился аналитическим опытом. Товарищи, если вы не можете создавать психологические портреты и чисто психологически реконструировать личность и понимать, какие у нее мотивы и что он собой представляет, никакая аналитика невозможна. Все ваши сведения из кремлевских коридоров, все эти «наша знакомая сказала» – это ценный мусор. Самое главное, что произошло в ходе этого самого пригожинского эксцесса, это выступление Путина. И нужно совсем ничего не понимать в психологии, а все-таки, я, помимо прочего, больше 50 лет занимаюсь режиссурой, но уж совсем нельзя, чтобы не понимать, да? Чтобы не увидеть, что Путин холодно и до конца ожесточен, что он воспринимает произошедшее как невероятное предательство, что он происходящим обеспокоен, а что еще хуже, он понимает, что совершил нечто трудно переживаемое, психологическую ошибку. Он создал Пригожина. Нет никакого Пригожина, есть Путин, который заметил человека, теперь качество его перечисляю, очень талантливого организатора, смелого до отчаянности, способного к открытому взаимодействию с подчиненными, прирожденного неформального лидера, человека сущностно антисистемного, то есть живого. Путин все это увидел и сделал то, что очень трудно делать. Он сделал на это ставку. Он придал этому самому Пригожину невероятные полномочия и передал ему огромные деньги. И получил результат. Дальше выяснилось, что все это начинает двигаться по пути самопиара с элементами, которые уже начинают задевать всерьез воюющих людей. Они спрашивают, зачем павших в одно место собирать и показывать по видео. Бесконечный базар, публичный. У тебя есть коммуникации с Путиным? Да? Ну так ты доказывай ему, что это плохой министр, что это плохой начальник генерального штаба. В тиши кабинета. Аргументируй. Добивайся. Или служи. Не в лучших отношениях были Жуков и Рокоссовский и так далее. И что? Все друг друга грязью поливали в газете «Правда» на глазах товарища Сталина? Смертельный конфликт был между князем Кесарем по памяти, Федором Юрьевичем Рамадановским и Александром Даниловичем Меншиковым. И что? Они на Красную площадь выходили на ровное место и друг друга поносили? Они занимались закрытой политикой, так сказать, выяснением отношений друг с друга и взаимодействием в рамках проектов Петра. И это так всегда. Открытый конфликт такого типа – это нарушение главного качества серьезной войны. Это легкомысленно. А на экзистенциальной войне легкомыслие непозволительно. Так можно выяснять отношения, когда вопросы, так сказать, бизнеса или какой-нибудь там Африки, но не на экзистенциальной войне. Но Путин продолжал делать на это ставку, потому что в нем зародилось искреннее желание попытаться, противопоставить некой избыточной мертвости системы, да, нечто более живое, влить в нее типа живую кровь, создать какую-то там такую более динамичную картину внутри. Что бы вы сделали, если бы вы были системой, и вам нужно было бы дискредитировать конкурента? Вы подтолкнули к мятежу. Все. Ну так это и было сделано. Страна находится в таком состоянии, что авангардом стал военный криминалитет. Авангардом. Это не штрафные батальоны, всего лишь час дают на обстрел. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Это они в арьергарде идут, рядом. Они дополняют героические войска, гвардейские части. А тут авангардом стало это. И все равно это все терпели. Потому что, в конце концов, уже стали на путь капитализма, уже создали хрен какое общество. Так, может быть, это частная-то фигня, она-то оживит все. Может, на нее можно опереться? Тогда она заявила, что она готова на мятеж. Значит, этот мятеж разрулили. Далеко не худшим образом. С очень большими издержками. И тут одна оговорка, что если бы не разрулили, то издержек было бы 10-100 раз больше. Разрулили. Лукашенко, то, сё, пятое. Уже возникла эта ситуация очень проблемная, да? Как только Пригожин согласился ехать в Белоруссию, да, сразу же огромная часть людей, которая верила, что он пойдет до конца, сказала, что он слабак. И он это понимал. Уже начался раскол в этом сообществе, которое очень рыхлое. И управляли которым не Пригожин уже, а кто-то еще. И не Вагнер, Уткин. Другие управляли. Не из Бугра. Хотя, возможно, кто-то был из Бугра. Что там происходит в Африке и как там снюхиваются, это отдельный вопрос. Как вообще наемники ведут себя друг с другом. Когда есть идеологический конфликт, как два враждебных полюса, понятно. А когда все определяют бабки, у него определяют, у него. Конфликт с Украиной Пригожин под конец объяснял на языке наемника. Кому-то нужна была маршальская звезда и так далее. То есть все экзистенциальное, все идеологическое содержание было уничтожено еще до этой кончины. До начала мятежа. А дальше началось что-то для меня, например, совсем чудовищное. А это мы так с Путиным договорились. Ну, во-первых, вы посмотрите еще раз выступление Путина. Если психологические портреты невозможны, то нельзя заниматься аналитикой. Путин был предельно серьезен, внутренне доведен до накаленного бешенства и сдержал себя, и это было одно из лучших его выступлений. Но это же правда. Это они так играли с Пригожиным. Во-вторых, когда ты это говоришь, то что ты по существу-то говоришь? Моя юность пришлась на вот такой радикально-хрущевский антисталинизм, да? И я там что-то там, убийца Кирова и так далее. Отец как-то, он, ну, известный историк советский, он говорит, сядь, посиди, давай, отдохни. Поговорим серьезно. Что сделал Киров? К нему пришли представители антисталинской группы и сказали, что они хотят снять Сталина и поставить его. Он пришел к Сталину и всех их выдал, перечислил. Сталин ему сказал, ты спас партию. Ты кто больше всего думал о том, что он еще будет говорить, к чему приведет его дружба с Иосифом Виссарионовичем? А сталинский психологический портрет на чем был основан? На всегдашней сдержанности, когда один раз он ее не проявил, один раз публично. Это когда поезд пришел в Ленинград, и он начал там избивать там руководителя НКВД и так далее, орать. Почему? Потому что он понял, что он следующий. Я понимаю, что эта гипотеза лишь одна из возможных, да? Но мне кажется, что она, по крайней мере, ну, никак не является абсурдной, правда? Значит, что значит, дорогие мои соратники, это мы с Владимиром Владимировичем договорились, что вскроем все точки мятежа. Во-первых, об этом не рассказывают. Во-вторых, об этом не договаривались. Достаточно посмотреть выступление Путина. Значит, это ложь. А в-третьих, ты своим рассказываешь, что ты их сдал. А в-четвертом, ты их сдаешь, потому что подбиваешь на мятеж, а потом уходишь в сторону. После такого цирка что надо делать? Сколько-то людей тебе верны по-настоящему, да? Вот ты где-нибудь зализывай раны в укромном месте, сиди и не высовывайся. Нет, туда, сюда, здесь, там. И, наконец, послушайте, я говорил о том, что нельзя ехать в Финляндию, в страну НАТО, и одновременно вот здесь вот воевать таким способом. Но если уже есть частная армия, и положение такое, какое есть, какие покупатели этого самолета? Какие получастные визиты перед полетом? Это средство повышенной безопасности. Какие замены холодильников? Вы оборзели. Лучшая армия мира. Лучшая спецслужба мира. Гнать-то пургу по поводу того, что это сбивая ракетами не надо. И уже все это рассказано. Какая именно барышня приезжала, как ее пропускали. Значит, с одной стороны, вы живете вот этой жизнью, не поездками в Финляндию, да, продажами самолетов, частными группами, бабками, там, дележами и всем прочим. А с другой стороны, вы вот здесь, на Австрии. Нельзя этот гибридный образ жизни вести. Все. Ну и, наконец, последнее. Опять же, психологический портрет. Искренние соболезнования всем близким погибших. Необходимо отдать дань тому, что эти погибшие совершали подвиги. Как необходимо отдать дань тому, что сделали Дюмурье, Махно или Сорокин. Нельзя это все упрощать, лишать трагизма и так далее и тому подобное. Все это, безусловно, так. Но вы Пригожина видели? Это яркий человек, работающий сознательно на опрощенчество, которое сейчас очень в чести, говорящий на том языке, который тоже в чести, убедительный, живой. Но не Демурье пересобрал Францию после того, как она гнила при директории и так далее. И не Лазарь Гош, другой талантливый военный, который был гораздо круче, чем Демурье. Это сделал Наполеон Бонапарт, который был гениальным юристом, создателем кодекса Наполеонского, гениальным строителем государства, в том числе полиции и так далее, гениальным реформатором, создавшим частное землевладение, гениальным администратором, создавшим такую административную Францию, которая до сих пор на этом держится, и гениальным военачальником. Видимо, еще и гениального философа. Есть такая притча, ну, анекдотическая, что приходит мужчина к директору цирка одесского и говорит, вот вы меня должны срочно взять. Он говорит, да у нас все места забиты, у нас программа вся заполнена, идите, и не мешайте мне работать. Он говорит, да, вы должны выслушать, какой у меня номер. Он говорит, ну и какой же у вас номер? Он говорит, ну я иду по слабо натянутому канату, держу стул и скрипку, потом ставлю одной ножкой стул на плохо натянутый канат, делаю стойку на одной руке, играю на скрипке. Ну, директор одесского цирка вызывает своего консультанта, говорит, Моща, давай-ка посмотри, что он делает. Мойша идет, потом говорит, ну и что, Мойша? Ну и что, он действительно шел по плохо натянутому канату? Да. И что, он поставил стул на одну ножку? Да. И что удержался, да. И что встал на одну руку и стоял, да. И что начал играть на скрипке, да, начал играть. Моща, ну скажи последнее, он как играл на скрипке? Говорит, ну таки не Ойстрах. Все люди, о которых я говорил, Махно, Сорокин, Дюмурье, это очень крупные люди, яркие, с огромными заслугами. И таким же был Пригожин. И таковы же члены его команды. И умалять эти заслуги недостойно. Но вы же видели, что таки не Бонапарт и не Гай Юлий Цезарь. Я говорил сейчас не о Пригожине, не о его соратниках, еще раз выражаю всяческие соболезнования всем. Я говорил о судьбе России. Гоголь писал по этому поводу, и редко это доходит до сознания. Отрекись от себя для себя, но не для России. Неспособность отречься от себя для себя в условиях экзистенциальной войны не есть благо. Мягко говоря, это не есть благо вообще, и особенно в условиях, когда враг таков. А судьба этой войны, которую многие называют вечной, и которая явно является позиционной, там, войной на истощение и так далее, зависит, к вам не покажется странным, от школьного учителя литературы и истории. В этом смысле отвратительность этого ЕГЭ дополняется тем, что соорудили некую двусмысленную конструкцию с великой русской литературой. И я понимаю, почему. Потому что она вся построена на этом страшно несовременном, в смысле этой клоаки, вот этой. Отречение от себя для себя. И она очень хорошо понимает, чем высокое духовное напряжение отличается от весьма убедительного часто криминального куража. Уж кто это понимал совсем хорошо, это Василий Макарович Шукшин. Да, до зарезу нужно, чтобы именно дух великой нашей культуры создал того жертвенного, скромного, героичного человека, который вынес на своих плечах Великую Отечественную войну и которому сейчас придется снова брать на себя ответственность за то, чтобы Россия была хотя бы в ее нынешнем крайне несовершенном виде. Ему эту ответственность придется брать на себя скромно, без всякого самовыпячивания, без понтов, сурово и в каком-то смысле холодно и ступленно. А для того, чтобы это было так, увеличьте курсы истории и литературы классической втрое. И забудьте о том, что их надо сворачивать, потому что они, и это видно, противостоят вашему вонючему шоколаду. Победы Германии, ее создатели, создатели Первого Рейха, и я говорю о тех победах, франко-прусской войне и дальше, обеспечил, по мнению этих создателей государства, очень мудрых людей, прусский учитель. Победу России обеспечит учитель истории и литературы и курсы, которые там будут. Поэтому каждого, кто будет это сворачивать, мы рассматриваем как нечто или тупое, или двусмысленное. Надеюсь, что ситуация изменится. Верю, что там, в работе, на и других местах выковывается тот человек, который выстоит в бесконечно страшной и тяжелой экзистенциальной войне, которую когда-нибудь, я верю, так и назовут.